Добрый вечер, уважаемые коллеги. В начале нашей традиционной встречи хотел бы прежде всего еще раз поздравить вас с 30-летием Конституции России. Хотел бы подчеркнуть еще раз, что Конституция 93-го года, безусловно, создала хорошие, прочные гарантии прав, соблюдения прав, свобод граждан России, основы нашей государственной правовой системы и сбалансированных федеративных отношений. И, конечно, Конституция во многом определила облик современного российского парламента и Верхней палаты Совета Федерации, и Государственной Думы, их роль в жизни страны, высокий статус парламента, обеих его палат. Добавлю, что Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия и укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания. Может быть, не все граждане еще так бы почувствовали, осознали, но роль российского парламента в жизни страны, безусловно, стала выше. В том числе это касается и формирования высших органов исполнительной власти. Очень приятно, что, и это тоже очень важно, что наш сегодняшний парламент, безусловно, является преемником всего того, что было сделано на пути парламентаризма в нашей стране еще в начале 20 века. Но я бы хотел сказать, что я думаю, и многие так считают, что на самом деле у нас эти принципы парламентаризма и сами идеи народовласти складывались, конечно, гораздо раньше. Еще нужно посмотреть на речи Новгородской. Да, кстати говоря, не только в Новгороде были народные сходы, народные собрания и речи, которые принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории. Вы представляете фракции состав Думы уже 8-го созыва. Хочу вас лично поблагодарить за то, что многим было сделано на протяжении длительного времени, потому что здесь есть и люди, которые возглавляют партии и фракции на протяжении уже многих лет. И вы хорошо знаете, как складывались эти годы, в каких условиях жила страна, как непросто складывалась судьба нашего народа за предыдущие десятилетия. Было много споров, которые иногда переходили, прямо скажем, в горячую фазу. Я бы в этой связи хотел поблагодарить и вас, и всех депутатов сегодняшнего 8-го созыва, да, и предыдущего, пожалуй, тоже, за то, что уровень парламентской культуры, несмотря на то, что мнения, точки зрения на пути, на способы достижения наших целей общенационального характера разные, но все-таки культура парламентаризма, она стала настолько высокой, что не позволяет переходить к каким-то крайностям. Несмотря на все споры, все-таки удается, в том числе благодаря руководству парламента, удается выстраивать эту работу, прямо скажем, цивилизованным образом, с уважением относиться к альтернативной точке зрения. Это, прямо скажем, вот такой подход к строительству отношений межфракционного характера и при формировании органов управления Государственной Думы. Ну, я считаю, что это правильно так и должно быть. Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за позицию, на консолидированную позицию на международных площадках. Здесь совершенно очевидно, все представители всех фракций действуют единым фронтом. Можно вполне употребить и такую военную терминологию, потому что все защищают интересы, национальные интересы России. Депутаты Госдумы в ключевые, решающие, переломные моменты демонстрируют настоящую сплоченность, патриотизм. Но, по сути дела, отражают волю своих избирателей. Так было и в 2014 году, когда с Россией воссоединились Крым и Севастополь, и в 2022 году, когда неотъемлемой частью России вновь стали наши освобожденные исторические регионы Донбасса и Новороссии. Знаю, что представители ваших партий не только выражают свои твердые мнения по ключевым вопросам, но сейчас и принимают участие в специальной военной операции. Вместе сражаются за Россию. Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются на фронте, их семьям, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Хочу отдельно поблагодарить всех вас, ваших коллег, за напряженную законотворческую работу. Многое было сделано. Это особенно важно в такие переломные моменты истории, как сегодня, потому что нужно принимать и взвешенные, и сбалансированные решения, но принимать их надо быстро. И это требует и высокого уровня профессионализма, и напряженности в работе, и потому что этого требует и решения экономического характера, которые обеспечивают и уровень жизни людей, обеспечивают выполнение всех наших стратегических планов, создают условия для работы промышленности, в том числе и оборонно-промышленного комплекса, создают условия для снабжения армии и флота всем, чем нужно, особенно сегодня, в условиях проведения специальной военной операции. Сегодня, конечно, обязательно поговорим о планах, о том, что является, по мнению каждого руководителя фракции, является первоочередным, самым важным в решении задач, которые перед страной стоят. Но и попробуем вместе найти ответ на вопрос, что является приоритетным в сегодняшних условиях. Ну, конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания. Я считаю необходимым обозначить несколько принципиальных позиций. Ну, во-первых, все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации. В любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ и только народ России – единственный источник власти в нашей стране. В ходе предстоящей избирательной кампании все политические партии, фракции так или иначе будут определять свою позицию. При этом считаю главным для всех глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим. Ну и, наконец, безусловно, то, что и избирательная кампания, и само голосование должны пройти, еще раз хочу это подчеркнуть, в полном соответствии с конституционными демократическими процедурами. Прозрачно, легитимно и честно. Ну, давайте обменяемся мнением по всем этим вопросам. Пожалуйста, Геннадий Андреевич, прошу вас.
Да. Ну, Геннадьевич, мы благодарим. Давно ждали этой встречи.
Он завершит, подведет
эту встречу. Да. Ну, да. Благодарим, давно ждали этой встречи. Считаем, что она исключительно плодотворна и в очень нужное время. Я внимательно выслушал ваши ответы вчера вместе с большой командой. Впервые Дума даже прервала работу на это время и отправили всех депутатов слушать ответы. Я хочу подчеркнуть, что с большим интересом и одновременно с огромной поддержкой я удовлетворен, что в ПСО сказали, что главные вопросы будут решены. Потому что мир может наступить только тогда, когда мы от нацизма, фашизма и бандеровщины освободим родную Украину и добьемся тех целей, которые поставлены и глубоко сформулированы и оснащены ваших посланий и установок. Это вопрос нашего, я считаю, исторического выживания. Мне очень понравились ваши встречи на Валдайском клубе, где, выступая перед иностранцами, кстати, вчера впервые были зарубежные западные корреспонденты, европейские, американские, на вопросы которых вы отвечали. Я сегодня посмотрел весь обзор западной прессы. Ни одного небрежного отзыва. Давно такого не было. Вы вчера их убедили. Они почувствовали четкость и ясность позиции, с сплоченность нашего общества и уверенность в нашей окончательной и безоговорочной победе. Мы это самым решительным образом поддержим, потому что вопрос стоит в данном случае ребром. Вы на валдайских встречах рисовали возможный образ будущего, в том числе и нашей идеологии. На вопрос талантливого и храброго писателя Проханова, который был во всех горячих точках на войне, я с ним много лет дружу, на вопрос, как вы видите величие России, вы сказали прежде всего о суверенитете и самодостаточности, а потом расшифровали в области экономики, финансов, военно-промышленной, новейших технологий. Вот на это, на мой взгляд, и направлена наша работа. Государственная Дума за последние пару лет работает достаточно консолидированно, приняты очень важные решения. Мы подготовили свою большую программу и бюджет развития. Мы полагали, что он будет на 10 триллионов больше. И целый ряд программ по научно-техническому прогрессу, образование для всех, новая целина, устойчивое развитие, народные предприятия. Вы целый ряд этих вопросов выносили на Госсовет, и они получили дальнейшее развитие и в нашем бюджете, и на встрече в беседах с правительством. Слово сказать, стало хорошей традицией. Отчеты правительства после того, как в Конституцию внесли поправки, направленные на то, что правительство должно отвечать перед Государственной Думой и не только отчитываться председателя и замы, и министры. У нас вот уже отчиталось почти 2,5 десятка, уровень и качество отчета вырос, ответственность тоже. Позавчера председатель Думы ввел новую практику в Думе. Мы за прошедший год, наверное, 1,5 десятка сделали выезды в ведущие коллективы, лучшие научно-технические учреждения и уникальный опыт. Вчера мы впервые всей большой командой познакомились с системой координации работы правительства. Мишустин 1,5 часа докладывал. Слово сказать, это новое, у нас ничего похожего раньше не было. И я удивился, там все ваши национальные планы, которые вы поставили, но они начинаются впервые с образования, цифровой экономики, культуры, социалки и все, что связано с высокими технологиями. Я бы, правда, на их месте удвоил финансирование по этим направлениям, но в целом сам факт того, что и Дума, и фракции, и правительство работают в этом направлении, на мой взгляд, исключительно важны и полезны. По линии СВО мы все делаем для поддержки. Мы с вами обсуждали индивидуально эту проблему. Мы настаивали на том, чтобы их признали еще в 2014 году. Но с первого года мы туда отправляем конвои. Мы вот сейчас подготовили 125-й конвой только для детей, 150 тысяч подарков всем, кто пострадал, школам, интернатам. Меня просили все, кто работает и отдыхает в снегирях, ваших это управление делами, поблагодарить. Мы приняли там 16 тысяч детей. Отстроили при вашей поддержке великолепный военно-спортивный лагерь. И они там проходят школу не только возмужания и оздоровления, но и познают нашу страну. 2 недели Кремль, Красная площадь, Храм Христа. Кстати, выставка. Кстати, вы на выставке побыли. Выставку произвела на всех яркое впечатление. Я, правда, Кириенко сказал, если бы вы еще дополнили советскую эпоху в полной мере, то было бы совсем хорошо. Маловато там.
Я согласен. Можно было бы показать.
Но сказал, что будут обновлять. Я надеюсь, там и достижения ленинско-сталинской модернизации будут полностью. Но выставка производит на молодежь очень яркое впечатление. Я всех своих туда привез, и они там 3 часа, в том числе и вся дома выезжала. А свое домашнее войско, я сказал, пока вы не изучите мне, начиная с Камчатки до Калининграда, я вас кормить не буду. Они сейчас с удовольствием все посещают и знакомятся. В общем, мы продолжаем поддерживать ребят. И хочу сказать, что, допустим, Клычков, спасибо, вы с ним встретились, поближе познакомились. 10 раз сам ездил на фронт. Каждые 2-3 дня отводит все необходимое, что туда нужно. Все ребята оснащены, семьи особое внимание, поддержка полная. И эта практика внедрена практически везде. и в Хакасии, и в Ульяновской области, и в Новосибирске. Я считаю, это главная святая работа, которую мы обязаны дружно выполнять. Слово сказать, по этим вопросам в Думе никаких разногласий. Все документы и законы приняты всеми фракциями. Это принципиально важно. Я хотел бы несколько слов сказать, что у нас впереди маячит ряд сложных проблем. Вы на них особое внимание уделяли. И, на мой взгляд, в ходе президентских выборов это могут быть ключевыми темами, темпами. Ну, прежде всего, ресурсы истощаются, это очевидно. А мы приобрели усилиями отцов и дедов, великих строителей и победителей. У нас треть главных стратегических ресурсов – это пресной воды, хвойных лесов и чернозему. В этом отношении ваше внимание к этим проблемам, на мой взгляд, имеет определяющую роль. Мы можем здесь как следует поработать, и тот урожай 150 миллионов тонн хлеба закрепится на будущее. Мы в состоянии экологически чистыми продуктами кормить пол Европы, а то и больше. И в этом отношении мы подготовили три программы, если мы еще представим и поддержите. Они великолепно работают. У меня на родине мы провели праздник русского поля, и наши институты подготовили 50 сортов лучших растений. Это пшеница, соя и горох. Уже в этом году получили на экспортных полях по 130 центнеров. Такого урожая никогда не было у нас в Центральной России. А Орловщина произвела по 7 тонн зерна на человека. Это лучший урожай сегодня. 5 миллионов на 700 тысяч населения. Лучший урожай в стране. В два раза больше, чем на Кубани.
А в советское время?
Нет, ну, в советское было 18, 20, 21. Но совсем другие сорта и технологии. Мы очень плотно работаем и получим.
Согласен.
Вот на этом направлении мы можем очень много заработать. Больше, чем на газе и нефти вместе взято. Переселение народов. Вы блестяще выступили на Русском соборе. Я как человек, который был на всех 25, благодарю, что русская тема стала ключевой. Она будет определять исход нашего сражения. Война русскому миру объявлена прежде всего, только русский мир не покорился англосаксам и натовцам. Всех нагнули, только мы не покорились. И они нам будут счет предъявлять. Нам надо удержаться и устоять вот на этом соборе и... Не контролируя миграцию, очень подробно говорил Святейший, вы слышали. И я полностью разделяю эту обеспокоенность, потому что мне пришлось на войне на Кавказе в 5 войнах участвовать. Я видел, во что это превращается, когда защитники Отечества уходят и нарушается национальный культурный баланс. Кстати, по завозу иммигрантов у Лукашенко есть редкий опыт. Вы с ним регулярно встречаетесь. Я считаю, что это исключительно важно для всех нас. Посмотрите, у них редкий опыт. Я его знаю подробно, нет у меня времени, это мои коллеги будут обижаться. Но у них редкий опыт. Посылают, определяют профессии, подбирают, закрепляют, работают 2 года. Кто остался и провел особо, оставят. Остальные билеты домой. Очень четко отлажена система, и она у них работает, собственно говоря. Искусственный интеллект, нас всех тут Греф пытается вернуть искусственный интеллект, но я ему в первую встречу сказал, если ваш интеллект попадет в руки злых, невежественных, плохих людей, он будет употреблен только во зло. Давайте начнем с обучения, воспитания, поддержки детей. У нас целая серия детских программ. Мы сейчас плотно работаем, дети из бедных семей, и проводим уже 10 лет конкурсы. Это талантливые люди и талантливые дети. Нам надо все сделать, чтобы поднять образование на большую высоту. Вы нас поддержали с этим уникальным университетом Алферова. Он сейчас является жемчужиной нашего образования. Высшая школа, образовательная школа, академия. Вот, и лучшие технологии. Это то, что нас двинет вперед. Сейчас мы в Новосибирске отработали эту программу. Я считаю, она исключительно плодотворна. И управление поведением людей, новые болезни. Эта тема будет всех доставать, и вы это чувствуете, как закомпенсировали мозги тем же моим соотечественникам на Украине. Я вот сейчас детей принимаю, славные ребята, но со 2 класса учебники Сороса доказывали, что тут живут какие-то плохие, злые дяди. знаете, очень хорошо поддаются, глядя, как мы живем, глядя на, понимая нашу историю. Вот то, что вы поручили, у нас отчитывались и министры, чтобы каждая школа, каждый регион привозил, особенно старшеклассников, и они познали бы нашу историю. Мы избежим многих терактов и неприятностей в этой отношении. Ну и последнее. Вот мы сидим в этом уникальном Кремле. Потрясающе. Я когда изучал, что Иван III задумал такого рода Кремль, нигде на планете ничего похожего нет. Думаю, как же ему хватило ума и воли создать такое потрясающее сооружение. Петру I было 31 год, когда он столицу Северную заложил, вашу родину. Я тоже плохо представлял, что в болотах можно такой город отстроить. Вот вы сейчас были у железнодорожников, Александр III, кстати, прекрасную лодку пустили Александр III. Александр III один из гениальных царей был, правда, ушел рано в жизни, ему и 50 лет не было. Но его все отговаривали строить Транссиб, все отговаривали. Он сказал, без Транссиба мы Россию не удержим. Это будут сухожилия, нервы, которые скреплять державу. Ему говорят, мост не построим через Енисей. Круговую Байкал-Амурскую дорогу, он сказал, построим. Свои огромные деньги вложил. И если бы мы Транссиб не сделали, мы бы Вторую мировую не выиграли. По этой дороге перебросили 10 миллионов человек и 1500 заводов, которые через 2-3 месяца на фронт поставляли лучшую технику. Вот сейчас... Хоть вы вам представляли эту идею, крупная система скоростных дорог, которая связит Москва и Питер 700 километров, Москва и Урал 1500, Москва и Сочи 1500, в сторону Беларуси и Минск. Они вокруг соберут примерно 120 миллионов, 2/3 населения. Это будет мощнейший толчок в целом комплексу развития державы. Я Си Цзиньпинем, вашим большим другом, мы уже 42 раза с ними встречались, обсуждал. Первый раз я ехал по Колдобину у них до Шанхая, там 1200. А вот когда я приехал, он пришел к власти, я говорю, хочу посетить Конфуция, там 700 километров до Цуйфу. Он говорит, прокатимся терком. Я ехал на поезде, 330 километров, за 2 часа 700 километров. Это совсем другое качество и обслуживание, и технологии, и управление. Когда мы там выставку в Шанхае проводили, всемирную, я наших затащил в их автопром. А первые 156 заводов по указу Сталина мы им строили. Я в Хэнань ездил, там тракторный завод и автомобильный. Кстати, все, что связано с советской историей помощью, музеи пофамильно. Ничего не украли, ничего не исправили и так далее. Но они нас затащили в новый салон, где сказали, будем строить лучшие электроавтомобили. В этом году они на 30 заводах построят 28 миллионов автомобилей, и их электричка становится лучше. Я смотрел последний гибрид, это сказочный уже автомобиль. Но они и дизайн взяли, лучшие фирмы мира заставили работать на себя. Вы сейчас выстроили эту программу, и мне кажется, на будущее целый ряд уникальных проектов. Мы их активно поддерживаем. Очень активно. Это принципиально.
Спасибо. Геннадий, вы упомянули про Александра III. Вот лодки принимал я сейчас.
Две. Только я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто вы 15 градусов, я извиняюсь, здоровья вам командующего в условиях войны, это здоровье нации.
У нас
будем сделать замечание. Категорически нельзя.
Хорошо, я и на свой счет принимаю замечание. А выпарить это мы легко, это у нас не заржавеет за этим. Мы этому умеем. Геннадий Ильич, что хочу сказать. Такой интересный факт. Одна из лодок, как вы заметили, названа именем императора Александра III, у нас сохранился. И сейчас он, по-моему, находится в одном из музеев, флаг последнего флагмана русского флота, который назывался Александр III. Да, так сложилась наша трагическая история, имея в виду сейчас гражданскую войну. Ну, флот, как вы знаете, Врангель увел сначала в Турцию, потом часть его оказалась во французских колониях в Африке, в Тунисе, по-моему. Вот. И там этот флаг был спущен, сохранен в священниками, по-моему, был сохранен, а потом оказался в Австралии. И вот они нам несколько лет назад передали этот флаг. Это, значит, Андреевский флаг последнего российского флагмана. Думаю, надо с коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер Александр III. Это будет справедливо. Ну, или там как-то, чтобы он там бывал на этом флагмане. Ну, так, чтобы все были... Найти такое решение, которое и музейщики были бы довольны, и военные моряки. Ну, посоветуемся с вами еще. Ладно?
Это самое сложное изделие в мире подводное.
Ну да, сложно.
Я первый раз увидел этот завод, я был потрясен.
Угу. Ну, это тоже достижение советского времени, это правда.
Ну, все старались.
Да. Нет, нет, достижение советского времени еще. Севмаш, предприятие огромное. И лодки самые современные. Что важно, что несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, вот как сегодня видели, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на северах в океан. И стратегические силы развиваем, сдерживание. Причем такие масштабные, это масштабный проект. И тоннель вот сегодня. Ну, мы сейчас еще об этом поговорим. Леонид Эдуардович, пожалуйста.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Прежде всего, я собирался об этом говорить, но то, что вы сказали сейчас, это очень трогает. Вы помните, когда нам удалось восстановить достаточно быстро Кронштадтский морской собор, появился Гюйс Варяга, который был сохранен в Республике Корея. И сейчас занимаемся тем, чтобы выкупить в частной коллекции за рубежом штандарт императора Александра I. Думаю, что это получится. Большое спасибо за то, что уделяете такое внимание истории и каждой детали. Что касается того, о чем хотелось сегодня переговорить, 20 месяцев без Владимира Вольфовича, тяжело. Спасибо огромное, что уделяете такое внимание его памяти, великого политика современной России, основателя партии ЛДПР, человек, который силой интеллекта мог заглянуть в будущее. Буквально в ближайшее время со стапелей завода «Лотос» в Астраханской области сойдет самый крупный на внутренних водах четырехпалубный корабль, имя которого будет Владимир Жириновский. Большое спасибо судовладельцу Роману Викторовичу Троценко, тем, кто нас поддержал. Тем не менее, партия растет. Мы вместе с партией парламентского большинства «Единая Россия» – две политические силы, которые находятся в тренде роста. Нас стало больше, на 100 с лишним тысяч членов партии. Все они калиброванные, серьезные люди, которые в силу разных причин – люди в основном нелинейные, нестандартные, но хотят быть с Россией и делать максимум для России, для победы в сегодняшнее время, которое с полным основанием можно назвать главным моментом истины для России, для всего русского мира за нашу новейшую историю, 3 с лишним десятилетия. Я выступил инициатором движения «Плечом к плечу». Спасибо коллегам, что поддержали и присоединились. Мы действительно работаем сегодня плечом к плечу за здравые идеи президента, за народ, за скорейшую победу. Очень много здесь делает не потому, что мы находимся сейчас вместе, а объективно. Председатель Государственной Думы действительно Вячеслав Викторович сумел консолидировать парламентские партии. Сегодня авторитет Государственной Думы в обществе существенно возрос. Мы уделяем внимание ключевым вопросам, которые являются архиважными для сегодняшнего, для завтрашнего дня. конечно, специальная военная операция на особом месте. ЛДПР взяла под крыло все швейбаты, движение «Шьем для наших», героические женщины, подвижницы, которые шьют во всех, без исключения, регионах страны масксетки, носилки, куртки, балаклавы, там много десятков еще различных видов изделий, чтобы наши дети, которые на передовой, которые нас защищают, чувствовали себя в тепле, максимально комфортно. Многие другие задачи, направленные на СВО, я не буду говорить об этом под камерой, поскольку мы это делаем не ради пиара, вот, а ради скорейшей победы, которая, уверен, будет достигнута действительно в ближайшем будущем. Нет другого пути и другого варианта. Вот. Добровольческие батальоны, отдельные бригады, войсковые части, которые полностью мы поддерживаем, и это наша святая обязанность. Что касается выборной кампании, которая действительно важна для общества, является, наверное, без лишней патетики исторической, с учетом специфики момента, с вашего разрешения поговорим отдельно. Я попросил бы сегодня обменяться тет-а-тет по разным более деликатным вопросам. Что касается выставки, то, что сказал Геннадий Андреевич, безусловно, поддержу. Сергей Владимирович с коллегами создали мегапроект. И главное, ВИПы на этом проекте – это дети, которые учатся, которые действительно дети смотрят возможности России преодолевать почти 18 тысяч санкций и рестрикций, совершенно вывихнутых, необоснованных, и тем не менее все растет. Наукоемкие, инфраструктурно значимые проекты в каждом регионе. Это невозможно было себе представить, но это реальность. Поэтому дети – это и главные посетители данной выставки, которая, слава богу, продолжается, и она еще близко не выбрала свой потенциал. Что касается задач, которые мы решили за уходящий год. 41 наше законодательное предложение стало федеральным законом за весенний семестр, за весеннюю сессию, сейчас 19. Это много, это серьезно. Мы не гонимся за количеством, мы решаем вопросы, которые действительно сегодня архиважны. В свое время вы выступили в 2012 году, Владимир Владимирович, со статьей программной на то время, мне кажется, она такой остается, «Россия и меняющийся мир». Там было сказано о том, что мы в разы должны увеличить наше культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Это пока не достигнуто в полной мере. Только на Украине, причем не на западной, до братоубийственного кризиса 2014 года было закрыто 650 русских школ. Я возглавляю на общественных началах Российский фонд мира. Это самая у нас большая неправительственная организация. У нас главы конфессий тоже входят в правление. Святейший Патриарх и шейх Муфтий Равиль Гуйнуддин и руководство нашей иудаистской конфессии. Все вам хорошо знакомы. Мы открыли, например, школу имени Чехова 1 сентября 2015 года в Бишкеке. Вы перерезали ленточку с тогдашним президентом Атамбаевым. Это одна школа. Мы их открыли несколько десятков, а закрываются сотни, в том числе на постсоветском пространстве. Поэтому здесь уверен, что надо будет поднажать. Это позиция и конгрессов соотечественников, которые сейчас проходят очень часто. Соотечественники консолидированы, и они хотят многие вернуться. Сергей Владимирович создал гениальный проект «Россия – страна возможностей». Я являюсь членом совета директоров международного трека. 70 человек получают паспорта каждый год. Это очень здорово. Но на консульском учете у нас стоит гораздо большее количество людей, которые готовы вернуться с классным образованием. Значит, мы, как вы помните, в начале 2000-х прошли через госпрограмму переселения. Она, к сожалению, у нас не очень получилось. Люди уехали в большинстве обратно, потому что не было достойных рабочих мест, здравоохранения на должном уровне, образования для детей, высокая преступность. По разным причинам вернулись. И сейчас мы уже достигли того уровня развития, которое, невзирая на СВО, уже сегодня может позволить создать кластеры, куда они будут возвращаться. Вы тогда же, в 2012 году, выступили с другой важнейшей статьей, актуальность которой не утрачена. «Социальная политика. Точка строительства справедливости для России». Обе этих статьи у меня настольные. Она большая, там у вас есть раздел «Сбережения России». Вы тогда, в 2012 году, прошло 11 лет, предупреждали о том, что если наша национальная, демографическая, миграционная политика в своей вязке пойдут так, как идут сейчас, имелось в виду тогда, 11 лет назад, то мы примерно к 50-му году рискуем превратиться в пустое пространство, судьба которого будет решаться не нами. Конечно, этот апокалиптический сценарий не для нас, но сейчас молодежь уезжает из села, идет выкачивание, ну и через Болонскую систему, так сказать, в крупные мегаполисы выпускников школ. Но и главное, нам надо расшить проблему, которую никому не удалось расшить, подойти к решению за эти три десятилетия, чтобы молодежь из села не уезжала. Ключ, с нашей точки зрения, лежит в понижении ставки ипотечного кредитования. Конечно, нужно делать районирование. Вячеслав Викторович держит этот вопрос, группа вопросов на личном контроле. Мы создали рабочую группу во главе с Алексеем Васильевичем Гордеевым. Фракция принимает участие, и думаю, что мы отработаем. Это вопрос цивилизационной важности. Вот, такой же вопрос цивилизационной важности и демографии. Мы снова должны стать страной многодетных семей. У нас несколько десятков предложений. Я сейчас пришел на эту встречу без документов. Считаю, что сейчас не время, значит, вас подгружать какими-либо документами. Мы это сделаем на уровне правительства. В частности, скажу только о том, что нужно резко увеличивать, с нашей точки зрения, количество ясельных групп для деток от 1,5 месяцев до 3 лет. Сейчас их очень мало, чтобы молодые мамы могли совмещать материнство с профессиональной карьерой. Это задача нескольких месяцев. То же самое. Нам надо не твердить о том, что в стране не хватает 25 тысяч врачей и 50 тысяч среднего медперсонала. Надо решать эту проблему. Новое, хорошо забытое, старое. Мы можем ввести обязательное распределение в медицинских вузах и колледжах. Отработай 3 года на страну, которая дала тебе высшее медицинское образование, оно может быть на Дальнем Востоке или в новых регионах чуть меньше, например, 1,5 года. Но введение обязательного распределения даст буквально за год-два, ну, конечно, вместе с жильем. Это многие делают губернаторы, делал наш Алексей Владимирович Островский в Смоленске, и дотации. Все это вместе позволит без утопии расшить проблему примерно за 2 года. Значит, все эти вопросы мы решаем с правительством. Правительство как никогда нас слышит. Михаил Владимирович Мишустин, все вице-премьеры. Участвую в мозговых штурмах, уже их было несколько десятков по стратегии внешнеэкономической деятельности. Еще один вопрос в странах, я не люблю этот термин, но тем не менее, которые не совсем нам дружественны сегодня. Остаются заблокированными золотовалютные резервы России на достаточно немалую сумму. Не буду называть ее под камеры, но она, так сказать, вам известна. Если мы с теми компаниями, которые будут уходить из России, уходят сейчас, будут уходить в будущем, будем рассчитываться не живыми, так сказать, деньгами, а некими облигациями, которые обеспечены нашими замороженными золотовалютными резервами, и расплачиваться ими с уходящими из Российской Федерации иностранными компаниями из вот таких недружественных стран, мы законодательно готовы ввести полный запрет на расчеты любой иностранной валюты с инвесторами из недружественных стран. Расчеты с ними будут именно облигациями Центрального банка, осуществляться которые обеспечены теми самыми замороженными нашими резервами и активами. Это одновременно предотвратит вывод валюты из Российской Федерации и в значительной мере вернет в оборот наши резервы, что в текущем моменте времени дополнительно поддержит рубль и станет адекватным ответом на импорт инфляции, который мы наблюдаем. Считаем, что это будет достойная мера, ее можно ввести, естественно, это нужно ваше решение, достаточно быстро. Ну и, конечно, вопросы гуманитарные. Я уже сказал о том, что мы сейчас много работаем над вопросами образования. Наша молодежь – это наше будущее. Я являюсь президентом факультета мировой политики Московского университета. Вот, Виктор Антонович Садовнич, уникальный ректор вуза с мировым именем. Вот, ему будет 85 лет в апреле, и университет готовится встретить 270-летие. Это архиважные вопросы, которые частично решены. Мозаика двигается вперед, будут продвигаться и в будущем году. Что касается демографических вопросов, демография здесь более-менее ясна, хотя это вопрос на годы вперед. Что касается гуманитарных вопросов, значит, конечно, нам нужно строить русские школы за рубежом, нам нужно, чтобы дети в крупнейших диаспорах говорили на русском языке не на ломаном, а для родителей дома, и уже переставали быть частицей русского мира. У нас принудительная ассимиляция русскоязычного населения в ряде стран идет очень быстро. У нас в 89-90 году на русском языке говорило 350 миллионов человек, сейчас 270 за 30 с небольшим лет. Это коллапс. И на совести нашего поколения стоит задача его повернуть вспять. То же самое наше навещание. У нас невероятные компании и Russia Today, и Спутник, и RTR Планета. Но нам необходимо его увеличивать, потому что оно сейчас в 119 раз меньше, по данным Росстата, нежели было в 89 году, когда не было никаких электронных СМИ, никакого интернета. Нас недостаточно слышно. Именно это позволяет нашим врагам, прежде всего в США, пытаться деформировать наш образ и делать из нас Россию, так сказать, то красную, то бандитскую, то Россию, которая что-то аннексирует. Мы с этим научились справляться, но навещание надо, так сказать, форсированно возобновлять, пока у нас еще живы мастодонты нашего информационного мира, такие как Виталий Никитич Игнатенко и многие другие, которые занимались той самой пропагандой и контрпропагандой, которая потом вроде бы за ненадобностью в 90-е годы были отстегнуты. Ну и, конечно, содействие международному развитию. Прилично вашей координации, огромное спасибо, эти вопросы стали решаться в последние годы. Мы стали резко, кратно увеличивать количество иностранных студентов. Мы готовили всегда для 100 с лишним стран мира политические и бизнес-элиты, которые становились президентами, премьерами, спикерами парламентов, руководителями крупнейших корпораций. Вот, чтобы нам на площадке Организации Объединенных Наций, которая необходима, так сказать, несмотря на все попытки США ее реорганизовать, так сказать, и как-то растворить, так сказать, среди прочих международных организаций, необходимо ее сохранить вершиной верхушки мировой политической иерархии, естественно, с поправкой на сегодняшние реалии, как оно сложилось по итогам Второй мировой войны, возобновить, так сказать, деятельность Совбеза ООН, который взломан Госдепом США, и надо, чтобы только он и никто другой на планете, никакая другая организация могли вводить любые санкции и рестрикции, которыми кое-кто сейчас увлекается, и стирает с лица земли неугодные режимы их лидеров, как было в Югославии, Ираке, Ливии, в Сирии мы во главе с вами, вы не дали, так сказать, событиям пойти по тому же деструктивному сценарию. Исходя из этого, уверен, что нам нужно дальше продолжить кратное увеличение студентов в наших вузах. Значит, весь этот комплекс, так сказать, и строительство школ там, и прием соотечественников сюда, и увеличение инвещания, и содействие международному развитию буквально за год, два, три силами Россотрудничества при МИДе, или, может быть, создано отдельное ведомство, потому что задачи цивилизационной важности, они этого заслуживают, нужно не спеша подумать, и СВО здесь не помеха, тут нужно немного бюджетных средств, средств господдержки, но это вопрос особенно сегодня животрепещущий, когда решается судьба русского мира. Вот. В заключение я хочу сказать, что мы все, фракция ЛДПР, мои коллеги, которых теперь 360 тысяч. Мы принимаем участие в мероприятиях по линии парламентской дипломатии на всех уровнях, и федеральном, и региональном. И не потому, что я одновременно остаюсь председателем комитета по международным делам. Сегодня это архиважно. Значит, Россия становится форвардом, центром притяжения для стран Латинской Америки, Африки, значительного количества стран Евразии, включая залив, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, которые против, так сказать, однополярного мира, основанного на крови, то, что пытаются делать США. Против этого все, без исключения страны БРИКС. Можно сказать, что ситуация в секторе Газа с уничтожением 6 тысяч детей и так далее, когда США поддержали только одну из сторон конфликта, стали агонией доктрины Монро и мифа о гегемонии Соединенных Штатов. Нет больше этого гегемона. И именно те, кто сегодня выступает за многополярный мир, где каждая страна, ее народ, национальная культура, традиции, история, язык, религия станут для каждой самой небольшой страны отдельным полюсом силы и влияния в новой мировой архитектуре 21 века, равновесной, стабильной, безопасной, с единым и неделимым пространством безопасности, это и есть новое глобальное большинство. И оно группируется вокруг России, почему они тянутся к нашим форумам, в том числе парламентским форумам, в будущем году мы планируем возобновить прерванный из-за ковида глобальный форум развития парламентаризма, который уступает по размеру, и то только чуть-чуть, Межпарламентскому союзу, но ему больше 100 лет. Вот. Возобновим совещание спикеров парламентов России, Турции, Ирана, сталинский формат, Узбекистан, Китай по борьбе с международным терроризмом и многое другое. Сейчас это актуально. Сейчас они тянутся к нам, и они видят, что мы можем этому реально противостоять. Плюс определенные вещи по БРИКС доложим вам отдельно после Нового года. Вот. В частности, мы вплотную подошли к созданию парламентского измерения БРИКС и считаем, что реально посмотреть эти задачи именно в период председательства в будущем году. Владимир Владимирович, ЛДПР развивается. Работаем плечом к плечу на скорейшую победу и задачи, которые стоят перед страной и русским миром. Вам еще раз огромное спасибо и за то, что помогаете нам чтить память Владимира Вольфовича, и за оперативную реакцию, неизменную, несмотря на вашу колоссальную загрузку, на наши идеи и предложения. Спасибо.
Спасибо большое. Вы еще раз упомянули о выставке на ВДНХ. Мы хотели отразить там достижения и результаты работы страны с 2000 года, конечно. Но Геннадий Андреевич прав, все равно... Подушка-то вот этой безопасности и возможности была создана в советское время еще, поэтому надо посмотреть, что сделать в этом отношении. Сергей Михайлович.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, хочу высказать слова благодарности за продолжение доброй традиции встречи с руководителями парламентских фракций. Главным итогом работы Государственной Думы в 2023 году – это, конечно, поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь я должен сказать... Я это утверждаю, что если в начале начала СВО были те или иные проблемы, благодаря пристальному вниманию, прежде всего вашему, как верховному главному командующему, как президента, и слаженной работы и Государственной Думы, и Министерства обороны, и правительства, сейчас практически подавляющее большинство всех этих проблем решены. Если есть какие-то шероховатости, они именно шероховатости. То есть системно все уже работает. Ну, коль скоро коллеги тут про замечательную выставку на ВДНХ, тоже два слова скажу. Я провел несколько часов. Вы знаете, сама идея, это же в хорошем смысле конкуренция регионов, кто круче, кто вообще чего добился, и каждый показывает, это получилось. И это действительно привлекает такое огромное внимание людей. И вот каждый регион показывает и свои традиции, и свою культуру, и обязательно показывает, вы правильно сказали, что вот с 2000 года, что удалось сделать. И это, конечно, замечательная вещь. По поводу поддержки специальной военной операции, вы знаете, что, во-первых, вы правильно отметили, все, что касается международной повестки дня, абсолютно консолидирована всегда позиция всех фракций Государственной Думы, и все ваши инициативы оперативно рассматриваются, единогласное голосование, и все, что касается, конечно, поддержки и участников специальной военной операции, их социальная защита, членов их семей, здесь тоже мы полностью понимаем. Но хотел бы обозначить несколько предложений. Первое, ну вот абсолютно правильно создан фонд «Защитники Отечества». В свое время вы откликнулись на наше предложение все-таки немножко отойти от плоской шкалы подоходного налога, и сейчас есть 15%. У нас есть люди, которые получают в год более 50 миллионов рублей. Вот если бы для них хотя бы сделать 18%, и помните, как вот эти деньги, они социально окрашены, идут именно на лечение детей. А вот эти дополнительные деньги можно было бы направить как раз в фонд «Защитника Отечества». Ну и еще одно предложение. Я буквально на днях направил письмо Сергею Федоровичу Шойгу. Дело в том, что мы уже с вами знаем, что многие военнослужащие, даже потеряв конечности, с протезами возвращаются и воюют на СВО. Они хотят этого, они не хотят бросать своих боевых товарищей. И в этой связи у меня есть такое предложение. Если военные институты дать возможность тем, кто до 35 лет, поступать по профилю, понятно, что там должны быть ограничения какие-то, но они хотят, и это был бы хороший пример и для гражданских, ну и ребята, чтобы они получали военное образование, даже будучи уже ну, формально инвалидами, но сейчас чудеса делает медицина и протезирование, поэтому я думаю, что это было хорошо. Еще одна проблема, она связана в том числе с проведением специальной военной операции, но вот какую я хотел бы проблему обозначить. Речь идет о гражданах других стран, которые преследуются в своих странах за поддержку России, за поддержку принципиальной позиции многополярного мира. Ну вот, например, в Германии только в 2022 году 140 таких уголовных дел возбуждено. Есть еще одна категория граждан, это и наши граждане, и граждане, например, Украины, которые высказывают иную точку зрения, чем господин Зеленский, и они тоже преследуются уголовно. И в этой связи, я думаю, что, может быть, имеет смысл при Совете Безопасности создать специальную комиссию межведомственную, которая бы занялась вот этими гражданскими, потому что по обмену военнопленными работает очень хорошо Татьяна Николаевна Москалькова, и в целом работа налажена, а вот с этими категориями людей, и не только на Украине, в других странах, может быть, дать им возможность в упрощенном порядке приезжать к нам в страну, получать гражданство, потому что, ну, условно говоря, жизни там им уже нету. И они готовы сюда приезжать. И еще одна тема, тоже связана с СВО. Речь идет о вооруженной территориальной обороне. В субъектах, примыкающих к специальной военной операции, создаются такие отряды, но вопрос вооружения не решен. А они готовы с оружием в руках защищать, быть такими боевыми дружинами территориальной обороны. И мы такую поправку внесли в закон об обороне. Я думаю, что надо внимательно рассмотреть. И еще одна тема, которая касается нашей истории. Вы абсолютно правильно уделяете этому должное внимание. В преддверии 80-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне, может быть, имеет смысл в Межпарламентской ассамблее создать специальную комиссию по написанию единого учебника по истории Великой Отечественной войны для всех стран СНГ. Под условным названием «Победа в Великой Отечественной войне одна на всех». Потому что, чтобы была одна абсолютная трактовка, и я, когда в свое время возглавлял Межпарламентскую ассамблею СНГ, там есть специальные комиссии, они могли бы согласовать и вот такой единый учебник выпустить. Кстати, эта идея поддерживается и Министерством просвещения, и Министерством науки и образования, Российской академии образования, вместе, кстати, со своей коллегой, депутатом Яной Лантратовой, вот мы эту идею продвигаем. Несколько предложений по демографической проблематике, которой вы уделяете должное, правильное внимание. Здорово, что 2024 год объявлен годом семьи. Это то, что нам сейчас нужно. Но вот у нас есть такое предложение. У нас есть семьи, где более 8 несовершеннолетних детей. На самом деле таких семей не более 10 тысяч по всей стране. И вот у нас есть предложение родителям выделять ежемесячно 2 МРОТа, потому что вот небольшое количество, небольшие деньги, но это будет вот стимулировать и показывать, да, что когда даже не то, что 3 детей, а совсем вот много детей, государство это помогает. Еще одна тема. Материнский капитал, у нас есть направление, на что их можно тратить. Вот, например, для многодетной семьи на приобретение отечественного автомобиля, я думаю, что это было бы направление правильное, и в том числе я опираюсь на письма граждан, на письма многодетных семей, которые этот вопрос ставят. И еще одно предложение из этой серии, оно может быть о таком негативном факте, но надо этот вопрос решать. Речь идет о наших бегунках-алименщиках. Бедные женщины, я думаю, что все депутаты получают эти письма, они обращаются, значит, у нас судебные исполнители не могут их там найти. А предложение такое – создать государственный алиментный фонд, чтобы государство выплачивало положенные детям, а уж государство найдет этих бегунков и взыщет с них еще с процентами. Но чтобы семья не страдала и чтобы женщины не страдали. Несколько слов хочу сказать о миграционной политике. Очень хорошо вы сказали на прямой линии об этом, и вы знаете, что такая проблема есть. Но вот просто смотрите, регионы уже принимают определенные решения, а именно, например, запрещают мигрантам работать в определенных сферах. И такие местные законы приняты в Калининградской, Калужской, Тюменской, Челябинской областях, их мало. Думаю, что это абсолютно правильный подход, и нужно идти таким путем. Ну и, Владимир Владимирович, вы уж меня извините, но вы знаете, что по первому образованию я горный инженер геофит, геолог. Сейчас настанет время и формирования новой структуры правительства. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что за счет минерального сырьевого комплекса у нас значительное поступление в бюджет, и все-таки профессионально нужно заниматься этим вопросом и создание профессионального министерства геологии, которое бы подняло все, что у нас было наработано, и никакой бизнес не будет никогда вкладывать в то, что у нас еще даже 200-тысячная съемка геологическая не покрыта вся территория России. То есть у нас еще, ну так, условно говоря, белые пятна есть. Здесь в этой связи меня поддерживает хорошо знакомый ректор горного института Владимир Сергеенко. И, коль скоро я упомянул его, я бы хотел обратить ваше внимание вот на какую проблему. Санкциями ничего не добились. И более того, какие бы они ни вводили ограничения по ценам на нефть, на газ, мы все равно это развиваем и все равно торгуем. Они заходят с другой стороны. Они методично разрушают геологическое образование в нашей стране. К сожалению, я могу сегодня утверждать, я отвечаю за свои слова, единственный вуз, где профессионально сегодня готовят специалистов геологии, это наш с вами родной университет горный в Санкт-Петербурге. В остальных везде вот просто вот так вот раз, и даже по мелочам, раз был профиль геологический, строительный. Это все замечательно, только нам нужны спецы, которые бы понимали, что это такое геология. Ну и в завершение хочу проинформировать вас. 23 декабря наша партия проведет съезд, на котором поддержит вашу кандидатуру. Мы завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы. Мы готовы активно работать, готовы собирать подписи, готовы входить в штаб, готовы предоставить, я уже дал такие предложения по доверенным лицам. И мы здесь готовы самым активным образом работать. Я напомню, что 20 мая мы провели съезд, на котором проголосовали за то, что в декабре мы соберемся для того, чтобы поддержать вашу кандидатуру, и мы с большим удовольствием это сделаем. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Вы упомянули про идею создания комиссии по поддержке гражданских лиц, особенно за границей, которые разделяют наши цели, ценности и поддерживают наши действия. Надо подумать, это неплохая идея, хорошая.
Простая, да. Но надо что-то с ними, потому что пускай они чувствуют, что Россия руку помощи протягивает. Да, да, да. В каком виде? Там действительно очень много сложностей.
Действительно, по обмену пленными работа идет. Кстати, вот хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось.
Резко. Понимают.
Да. Пожалуйста, прошу вас. Алексей Леонидович.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы завершили парламентский год. Для нашей партии это второй полный год. И я считаю, что такой максимальный вклад, который нам удалось внести, это в вопросах и в законопроектах по поддержке предпринимателей, по защите экологии. И, конечно, ведем по всем этим вопросам вот такую активную работу с правительством, в том числе по умному протекционизму, который мы с вами обсуждали. Говорят, что это был самый непростой бюджет, самый сложный за время Госдумы, но тоже хочу сказать, что вот вместе с другими фракциями распределили около 139 миллиардов рублей на медицину, здравоохранение. Был общий такой консенсус, что на этом экономить нельзя, как и на защите интересов страны, на обороне, на военной сфере, на военно-технологической сфере. В этом году впервые в истории Государственной Думы по инициативе партии «Новые люди» и при поддержке Вячеслава Викторовича Володина провели большие парламентские слушания по малому и среднему предпринимательству. Дали слово предпринимателям. У нас чиновники тоже выступали, но больше отвечая на вопросы. И предприниматели сказали, что хорошо и о планах, но и о проблемах. Это нам вещи известны, это и доступность кредита, это и участие в госзакупках. Но важно, что собрали 549 предложений, где есть и много новых идей. И это, конечно, работа на несколько лет и для комитета по малому и среднему предпринимательству, и для нашей фракции. Спасибо большое за вот вашу вчерашнюю позицию на прямой линии, что срок 14 лет по экономическим статьям – это перебор. Мне после ваших слов, не знаю, может, они вам не дозвонились, но мне несколько человек позвонило и сказало, что это прямо… Очень людям это откликнулось. Спасибо большое. И, знаете, будем работать в осеннюю сессию.
То есть сидеть 14 лет никто не хочет?
Нет, но и нарушать не хотят. Да.
Да, вот лучше не нарушать.
И что вы это понимаете, тоже всех очень порадовало.
Лучше не нарушать. Да.
В эту же тему мы с вами обсуждали год назад, в феврале, наш законопроект о повышении порогов ущерба по экономическим статьям. Пороги, по которым из административного наказания переводятся в уголовное. Спасибо большое, вот после того, как вы письмо расписали, и при поддержке Совета Безопасности правительство пошло навстречу, согласовало, мы это в Госдуму внесли, вот уже вот в первом чтении в этом году приняли. Теперь осталось во втором, третьем, но это уже работа, уже сами справимся. Да, уже... Спасибо большое. Также в феврале вы одобрили расширение нашей образовательной программы «Я в деле». Правительство добавило финансирование после этого. Вот вузы, раньше было 295 вузов, после этого стало 455. То есть сразу интерес больше к этому возник. И в этом году заканчиваем четвертый сезон. Обучили 90 тысяч студентов трех-четырехмесячным курсом основам предпринимательства. И увлекли в программу еще около примерно столько же тысяч школьников, но больше как профориентация. То есть, ну, чтобы человека увлечь, показать, еще ему пока рано, уже кассу ставить рано пока. И главное, конечно, богатство – это то, что 2000 наставников за эти два года уже эту программу для других студентов и для школьников ведут, и сейчас подготовили еще 3000 наставников на следующий год. И я считаю, что тоже наш год наставников – тоже важный результат, потому что люди, которые не только сами сделали что-то хорошее для страны, для своего региона, но и других этому учат, это, наверное, и есть деятельный патриотизм. Да, вот не только чувства и разговоры, но вот такая конкретность очень радует. При этом 9 тысяч выпускников начали свои проекты и стартапы. Конечно, это в основном такая, то, что называется школка, то есть так, начинающая, но есть несколько серьезных проектов, либо с сильными командами, с хорошими вузами, в сфере новых технологий. Вот. И видно, что там уже стартовый капитал через друзей не соберешь. Чтобы помочь таким технологическим предпринимателям, весной внесен законопроект о льготах для венчурных инвесторов. Тогда и большие компании будут смелее вкладывать в стартапы, и предпринимателям будет легче инвестиции привлекать. Несколько месяцев обсуждали с правительством, с экспертами, полгода, если честно. Вот, пришли к компромиссу. Даже Антон Германович Силуанов в конце концов уже согласился.
Сдался.
Да, что, конечно, важно для нас. Вот, каждый рубль, который в российский стартап вложен, будет возвращаться из уплаченных налогов в ту компанию, которую это профинансировал. Такой порядок уже действует для отечественного программного обеспечения. И пора применить ее к тем, кто превращает технологии в новые продукты и в сервисы. Поскольку у нас партия краткая и про конкретная, то позвольте вас вовлеку вас в срочную такую историю. В этом году правительство повысило утилизационный сбор на автомобили. Это очень правильная мера, без сомнений, потому что это мы с перекупщиками боремся и отечественное производство автомобилей поддерживаем. Но возник казус конкретно в моменте. Мы получили несколько десятков обращений, и есть люди, которые пострадали вот этот переходный период введения этого утилизационного сбора. Они купили машину в ближайшем зарубежье, например, там, Киргизии, Армении. Вот маленький пример. К нам обратилась семья, 4 года они копили на машину из Подмосковья, но цены осенью поднялись, и они решили купить за рубежом. И в момент покупки сбор был 5000 рублей за машину. А сейчас им нужно заплатить уже 528 тысяч рублей. Это прям письмо, я вам их передал. Таких людей несколько тысяч.
Это... А на момент покупки
был 5 тысяч.
Да.
Пока и... возили,
значит, у нас коллеги тоже знают эту историю. Вот, они машину заказали до введения новых правил, а утилизбор повысили, пока машина была в пути. То есть, по сути, ну, как бы, получается, ну, задним числом повышение. И люди, конечно, не знают, что такие правила разрабатываются. При этом в целом, что эти сборы повысили, каких-то сомнений нет. То есть народ это, ну, не возражает. Но вот те, кто попали в этот переходный период, они такие чуть растерянные.
И закон если... обратной силы не имеет, поэтому надо, да. надо подумать, конечно.
Как юристы. Вот. И я тоже считаю, что было бы здорово, чтобы мы пошли навстречу и сделать переходный период, например, до января, до первого. Или, ну, какой-то вот, это нужно октябрь, ноябрь, декабрь. Это очень коротенький отрезок времени. Чтобы те, кто уже ввез машину, заплатили по старому тарифу эти сбор. Письмо я вашу приемную Хорошо. Передал и от нас, и, собственно, там, одно из них приложил. Вот. И вот, собственно, все. Все.
Я думаю, что спасибо большое. Ну, спасибо, что обратили на это внимание. Закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать это дополнительным.
Комитет по Госдуму промышленности поддерживает, все фракции это знают.
Хорошо. Хорошо. Владимир Анатольевич, пожалуйста.
Значит, тоже хотел присоединиться к словам благодарности. Ваш адрес. Вы нас тогда собирали после выборов. И тогда дали нам хороший совет поделиться. В хорошем смысле. И надо отдать должное, что коллеги воспользовались этой возможностью. И для нас это тоже полезно. Ну и, конечно, роль председателя ваша, безусловно, в первую очередь. Постановка задач, которые, как показала вот сейчас ваша встреча, ответы на вопросы людей, всегда руководствуются, исходя из интересов граждан России, они, конечно, нас всех консолидировали. Уже тем более коллеги отмечали задачи СВО, и все стало на свои места. Поэтому, чтобы не повторяться, хотел бы, может быть, несколько моментов сориентироваться по ходу, вот то, что я смог. По поводу выставки. Большое спасибо, кто ее организовал, идеи, безусловно. Как кажется очевидным, что Запад поверил всерьез, что Россия уже никогда не сможет стать конкурентом и не сможет подняться экономика после санкций. В это поверили они, в это поверила приличная часть нашего населения. Когда сейчас на выставке люди видят люди достижения во всех отраслях и превосходство по ряду позиций, которые раньше просто замалчивалось, которое было там за кулисами, то, конечно, это мощный эффект, на который все обратили внимание. Похоже, выставка еще не исчерпала свой потенциал. И предложение Геннадия Андреевича, других коллег, это очень интересно. Выставка может работать. И не только внутри, но и за пределами России, выдавая совершенно очевидные примеры конкурентного превосходства. Спасибо за такую возможность. Мы тоже там все были, всем составом. Это стало традицией. Это одна из наших тем, как раз консолидации. Я хочу поддержать ту работу, которую проводит председатель и мои коллеги. Мы посещали в том числе и Мурманск, и Тверь, смотрели вопросы сельского хозяйства, вопросы сжиженного газа, многие другие вопросы. Очень полезно на местах посмотреть. Когда, допустим, коллеги из КПРФ задают вопросы, спрашивают других руководителя, который ведет эту работу по сжиженному газу, а сколько вам надо из бюджета? Он говорит, ничего не надо. Вы, говорит, оставьте как есть, и я все делаю за свою прибыль, и я это буду делать. Для нас это очень полезно понимать, что есть бизнес, который работает на пользу страны, исходя из тех условий, в которых он оказался. Здесь у нас есть разные подходы. Кто-то говорит, можно подзатянуть ремень, и, наверное, правильно. Но это как бы в дискуссии рождается истина, и вы на это тоже обращали внимание, что есть, вот вы привели пример с куриным яйцом, до этого столкнулись с дизельным топливом, когда такой урожай на полях. Вот, Геннадий Ильич, давайте еще больше распашем. Сейчас ведь еще есть вопрос, как сохранить, как переработать, как продать не сырьем, а на нашем сырье Турция зарабатывает на зерне, и не только она, в десятки раз больше. И тут надо думать нам всем. Есть короткие решения, очевидные для всех, а есть современные, эффективные. И выставка нас тому учит. Ну и жизнь тоже. Поэтому мы здесь порой поспорим и поговорим. Но что очень хорошо, и вы на это обратили внимание, поправки в Конституцию. Не все их поддержали, не все проголосовали. И это очень, опять же, хорошо, критично оценивать. Но сегодня мы видим, что если бы не было поправок, мы бы не смогли работать так с правительством, как мы сейчас работаем. Непросто. А нам, как партии большинства, это вдвойне непросто. Почему? Во-первых, сейчас, ну, стали ходить в Думу. вот просто регулярно. Значит, и идет работа так, что сначала встречаются во всех фракциях. Каждый министр со своими заместителями уже стал традицией. Кстати, на встрече с малым бизнесом присутствовал первый заместитель от и до. И тут же давал ответ. Это потрясающе. Это новые формы работы правительства. Их за это нужно поблагодарить. Они нам показывали вот работу буквально на днях в штабе своем, как они все это цифры управляют. Но то, что они сейчас делают, я такого раньше не видел. И это, наверное, очень правильно. Так, Алексей Геннадьевич, помните? Он отвечал на каждый вопрос. Первый заместитель, люди это оценили. И вот этот подход позволяет вырабатывать, ну, несколько иные подходы, нежели когда мы между собой спорим, не вникая в детали. И самое главное, не неся ответственности. Мы же понимаем, что если мы поддерживаем правительственное предложение, а оно, как вчера говорил Геннадий Андреевич, ну, то, что нравится людям, за это голосуют. А нам приходится не за то, что нравится, а за то, что надо, что необходимо в этой ситуации. Иначе что же это за партия ответственная, которая определяет экономическую политику в интересах страны? Так что здесь идет очень интересный процесс, ну, на мой взгляд, полезный процесс. За это тоже хочу поблагодарить вот правительство и то, что были приняты решения изменений в Конституцию. Что еще тоже, мне кажется, важным, я как-то вам уже докладывал, работа вот в таком плане обязывает и партию «Единая Россия», и фракцию, как представителя в парламенте, работать, ну, как бы сказать, с ответственностью. Ну, в частности, о чем я говорю? Что есть вопросы, которые, ну, просто мы начали решать в рамках народной программы. Вы нас тогда поддержали на съезде, там 2 миллиона пожеланий было людей учтены. Это уникальный опыт. И вот там есть такие примеры, я вот хочу сейчас, потому что они уже как бы проверены временем. В 22-м году я докладывал, сейчас вот хочу еще раз подчеркнуть, это важный опыт. Мы сумели отремонтировать в капитальном ремонте достаточно большое количество, почти 1700 школ. И при этом мы израсходовали денежных средств в два раза эффективнее бюджетных на этот капитальный ремонт, чем это было до того. Это хороший результат. Его зафиксировали не мы, его зафиксировала Счетная палата. И опять отчитываясь у нас. Заметьте, правительство показывает работу парламента. Почему? Потому что наши депутаты выезжали на места, каждую школу смотрели, причем с кем? С родительским комитетом, с родителями учеников, которые туда придут. Как говорится, такого контролера не найти. Он не подкупен, но просто все понятно. Это работает. Сейчас говорили о здравоохранении. Серьезная тема. В некоторые регионы надо посылать людей, но есть регионы, где уже народа немного. Мы закрываем некоторые роддома, а некоторые школы у нас большие стоят не наполнены. И не только медицина. Мы, например, отработали в Ржеве такую ситуацию, когда туда приехало, значит, 20 врачей из Москвы, и за три дня сняли все вопросы, которых не обеспечивала местная медицина. После этого Мурашко, он член нашей партии, выезжал в регион вместе с главным профилактиком, Псков, изучали еще в ряде регионов. Сейчас мы начали эту работу. Значит, докладываю, что буквально недавно на селекторе в партии подвели итоги. Более 10 регионов в стране сегодня освоили не только бюджет, а это было месяц с лишним назад, бюджет этого года, но и бюджет 24-го. А Пенза уже 25-й год осваивает. Что произошло? Контроль партийный и, опять же, депутатский привел к чему? Что стали смотреть за тем, как идут торги. И вот эти, помните, откаты, договоры, все это стало уходить. Цены стали снижаться. Освобождаются средства, а бюджетные мы даем на 3 года, и они начинают осваивать в этом году то, что могут освоить в следующем. Да плюс еще, наши отечественные производители, наконец, открыли дорогу им, и они начали предлагать аналогичное и значительно дешевле оборудование. Я вот сам был в школе, да, сейчас недавно пригласили на открытие после ремонта, так там все интерактивные доски наши, компьютеры все наши. Раньше было невозможно прорваться. Кстати, выставка тоже работает на это. И вот с этой точки зрения я бы хотел, ну, может быть, обратить внимание на то, что у нас основные законы проходят апробацию. Вот мы, например, рабочие места создали в семьях. Вот эта поддержка больных, стариков. Это же проблема большая. Справедливость. Люди это видят, понимают цель. Мы сейчас приняли закон, но перед этим его обкатали в регионах. Он все хорошо показал. И я вот здесь тоже всегда к коллегам обращаюсь. Самые смелые предложения, самые прогрессивные. Хорошо, когда обкатываются на практике. Когда мы видим, ваши коллеги работают в регионах, ваши руководители представлены в ряде регионов, ваши партии очень критично относятся. Но мы все убеждаемся, что это плывет и летает. Не просто вот теория, которая оторвана от реальной практики. Я полагаю, в этом мы имеем большой потенциал. И то, что вот сегодня делается, особенно партия «Единая Россия», я бы хотел тоже подчеркнуть. Буквально мы на днях встречались, Дмитрий Анатольевич проводил встречу, третью площадку к вот, системе работы сегодня нашей партии и подготовки к выборам, в первую очередь. Там было большое количество иностранцев, очень сильно выступали. Знаете, я подтвержу то, что говорили коллеги, есть огромный спрос. Буквально недавно, если позволите, я сразу эту тему коснусь, поблагодарю и за доверие вас, Сергей Владимирович. Ассамблея народов России становится из общественной организации, общественно-государственной. Это шаг как раз в том направлении, о котором вы говорили, что такая важная, сложнейшая задача, как наше многонациональное, многоконфессиональное общество, сегодня заслуживает очень такого пристального внимания, оперативного, профилактического, регулярного мониторинга. Процесс идет. И что было приятно, буквально мы только что прошли екатерининские чтения. Готовила администрация, все принимали участие. Спасибо большое. Очень интересный был разговор. Там был, кстати, прямой наследник Екатерины, тоже очень хорошо выступил. Были представители многие, особенно из Германии. Я это раньше слышал. И Антон, значит, коллеги знают хорошо. Леонид Эдуардович знает эту тему. В Германии достаточно много, особенно восточных выходцев из Восточной Германии, которые говорят об этом, во всяком случае, у меня из разных источников информации, которые хотят приехать в Россию. Они просят упрощенный порядок. Вот как на чемпионат мира был, говорит, ну найдите. Мы же, говорит, не мигрант, мы инвестор. Мы, говорит, будем полезны. Это в истории было. Это хорошая вещь. Вот. Опять выставка работает. Так что в этом плане ну, просто хотелось сказать тоже и большое спасибо и отметить, не могу не поблагодарить вас и по поручению партии, и от фракции, то, что мы обращались к вам с просьбой о выделении средств на препараты для кардиобольных. Спасибо большое. Конечно, хотелось бы больше, но даже то, что выделено, это большое количество людей, которым будут сохранены жизни, и это удалось сделать даже в условиях дефицита бюджета. И вот мы говорили с Геннадием Андреевичем, мы критикуем, мы спорим, но у нас товарищеские отношения уважительные, что очень важно. И вот здесь говорили, что у нас появились такие формы, которых прежде не было. Завтраки у председателя с приглашением ведущих руководителей исполнительной власти. Мы вот много говорили, и кому-то хотелось войти, и поехать, и разобраться, и как военные воюют. Но пригласили двух замминистров, сели вот так, чайку попили, и, как говорится, вопросы снялись. Самые острые, и все подозрения ушли. Но при этом, если можно, хотел бы передать, вот перед встречей с вами была возможность ну, со всеми членами нашей фракции пообщаться. Я сказал, что иду к вам. И просили передать вам пожелания успехов. Будем честно отрабатывать, поддерживать всячески. Спасибо за вот эту встречу. Это была и наш отчет. Мы же видели, там прямо по комитетам вот, сидели, слушали, переживали и видели. Вот здесь недоработали. Где-то вы говорите задачи. Мы отработали все, что необходимо. И вот сейчас такая атмосфера, когда коллеги в таких вопросах, мы едины. И еще один важный вопрос, о нем говорил наш председатель. Его поднимали неоднократно. Это непростое решение, но оно состоялось. Спасибо вам огромное. И вы, отвечая людям, об этом сказали. Это комиссионные за ЖКХ от банков, за комиссию. Значит, мы вот сейчас тоже учимся и стали понимать. Я рассказывал про сжиженный газ. Мы, когда пригласили к себе руководство правительства, я специально в нашей фракции попросил объяснить, что происходит, как это происходит. Нам объяснили, что иногда мы не видим, мы считаем деньги в чужом кармане, но не знаем, как они тратятся. Сбербанк потратил те деньги, которые он получал, в том числе от этого, на реализацию очень важных продуктов, которые нам позволили выжить в условиях санкций. И если бы он этого не сделал, как мы поняли, да, все не так просто, все нелинейно. И вот я полагаю, сегодняшний разговор, я очень внимательно слушал коллег, мы постоянно общаемся, вот такие подходы, когда не простые решения, а ответственные решения перед нашими избирателями, перед вами, Владимирович, вы демонстрируете как раз ровно такое отношение во всем. Вот мы сейчас перед встречей с вами как-то так, ну, ждали, коснулись вашего рабочего дня. Какой пример? Он ко многому обязывает. И я бы, наверное, в завершение, нельзя не повториться на такой встрече, поэтому не хочу этого делать. Я бы хотел, во-первых, пожелать вам успехов. И вот та прямая линия, в ходе которой вы отвечали, вы знаете, я разговаривал с коллегами, мы ее восприняли как и нашу ответственность каждого депутата фракции перед людьми за те вопросы, которые были заданы и которые еще не решены. Мы готовы работать с напряжением, с необходимым. И люди это просили передать. И крайний вопрос, который задали мне многие мои коллеги, надеюсь, что и мои коллеги из других фракций поддержат, вы его частично касались, отвечая на вопрос. Очень многое, я не буду перечислять, об этом говорили коллеги, у меня это все есть, сделано для поддержки участников СВО, членов их семей. Огромную работу проделана. То, что делает Национальный фонд, все это просто замечательно. Но вы из вопросов и из вашего ответа, я так понял, что вы хорошо это понимаете. Но не все доходит до конкретного участника, до конкретного человека. Это хорошо понимают и наши депутаты. Вчера буквально был разговор у меня с одним коллегой из Башкирии. У него брат служит в Росгвардии. У него 5 детей, он пошел добровольцем. И он говорит, я хочу отвезти туда УАЗик. Я ему, брату, его сам перебрал. Я ему сделал как надо. Плюс мы еще несколько машин хотим поехать. Но продиктованная заботой о безопасности и то, что мы не лезли куда не надо, управление, то строгое указание, которое вы дали, мы его расписали под каждого. Мы его жестко соблюдаем. Вот люди, депутаты, говорят, мы можем быть полезны. Почему? Вот, допустим, тоже Башкирия, и не только, собрали большое количество похищений. Они же созваниваются, разговаривают, пишут друг другу, письма пишут. Это огромная сила, как мне кажется. Потому что там семья, там дети, там жена, а он там. И когда через это приходят, весточку передают. Вот эти регионы, посмотрите, ну не заставишь. Геннадий даже скажет, каждый, сколько конвоев кто отправил. Мы, честно говоря, даже не говорим, потому что их столько, что ну, все стараются. И еще больше сделаем. А самое главное, когда человек, который дал свое, да еще приехал, а там земляческие, родственные чувства. Это прозрачность в той части, где она допустима. Там, где закрыли пункт управления, это понятно, это святое. Но с этой стороны, мне кажется, мы можем получить еще дополнительную энергию. И вот как по школам, по больницам, контроль неподкупный. Когда люди, их близкие там, они к ним везут, они смотрят. Мы отвезли, почему у них нет там, допустим, теплых вещей, носков, не всем хватает. Как так? Ну как так может быть? Правильно? Почему нет обмундирования зимнего там или что? Вот мне кажется, это может быть полезным. Уж извините, но передаю от коллег такое пожелание.
Хорошо, спасибо большое. Вы упомянули про прямую линию вчерашнюю и про то, что я сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров.
Да.
Да. Значит, на самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, это все льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал пенсионеров, после этого будем считать, что я оговорился. Понятно. Правительство после этого приняло решение распространить эту норму на всех пенсионеров. И, видите, в любом случае польза от этих прямых линий очевидна.
Да.
Хорошая оговорка.
Там каждый сэкономит от 50 до 300 рублей. Ну, это большие деньги, если посмотреть льготные категории. И это банкиры почувствуют, конечно.
Вячеслав Викторович, пожалуйста.
У нас сегодня состоялось заключительное заседание Государственной Думы. Мы подводили итоги. Принято 694 закона. но хочу остановиться на тех решениях, к которым мы шли на протяжении всего года, определив их как приоритетными. Мы закончили формирование правового поля в новых субъектах Российской Федерации. На это ушел год и два месяца. Для сравнения, те же задачи по Крыму и Севастополю решали в течение 5 лет. Имея наработки и опыт, сейчас это сделали быстрее. Понятно, что, возможно, в будущем придется вносить дополнения, поправки, но все-таки это уже поправки в созданное правовое поле. И сейчас можно говорить о том, что все новые субъекты полностью находятся в едином правовом поле с Российской Федерацией. Для того, чтобы эту задачу решить, необходимо было принять 62 закона. Они на сегодняшний день приняты. Среди наших приоритетов законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию. Мы сегодня перед вами отчитываемся. Для нас это приоритет в работе. Мы в постоянном режиме мониторим реализацию послания. На сегодняшний день исполнение 90%. Принят 61 закон, извиняюсь, в этой части принят 67 законов, 5 законопроектов находятся на рассмотрении и готовятся ко второму чтению, и 2 закона мы ожидаем от правительства, пока они не внесены, но надеемся, что уже в начале следующего года мы выйдем на 100% законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию. Мы так работу выстроили, и, в общем-то, мы видим, что у нас результат получается. Для нас не цель принять закон, а цель решить проблему. Да, идет непросто, мы обсуждаем с правительством эти вопросы, где-то спорим, требуем, чтобы активизация была в этом направлении, потому что за целями и задачами, которые озвучены президентом в рамках послания, стоят люди, и все ждут решения этих вопросов. Поэтому мы считаем, что вот именно такой системный подход, он многое дает. То есть от постановки задач президентом до реализации времени проходит минимальное количество, но и объединение возможностей парламента, Государственной Думы и правительством дает конкретный результат. Кстати, действительно ситуация поменялась после принятия поправок в Конституцию. Спасибо вам большое, потому что если бы не ваша инициатива передать полномочия парламенту, то, скорее всего, у нас даже атмосфера была бы иной, потому что раньше обычно депутаты во всем винили правительство и говорили: это правительство, а мы ни при чем, мы хорошие. Сейчас мы вышли все-таки на понимание общей ответственности за результат работы, потому что пришло осознание, что раз назначаем министров, вице-премьеров, значит, должны отвечать и за итог их работы. При этом не только это касается фракции, которая поддержали назначение или поддерживают решение правительства, но и оппозиционные фракции. Вот если говорить, допустим, о специальной военной операции, вопросы все решаются солидарно, невзирая на партийный билет, программы. Здесь у нас полностью консолидированная позиция. За прошедший год принят 91 закон, и под этими законами стоят голоса поддержки всех депутатов Государственной Думы, потому что есть ответственность, и эта ответственность уже за страну. Поэтому, когда мы говорим о парламенте, о Конституции, без вашей поддержки, без тех решений, которые вы принимали на протяжении всего времени, вряд ли бы у нас развивался парламентаризм, и вряд ли бы у нас повышалось качество работы. Поэтому хочется высказать слова благодарности. Действительно, вот мы год закрыли и подводили итоги по всем направлениям. Есть о чем говорить. Спасибо.
Спасибо большое.